Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 22 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Наш корреспондент Сергей Горбатенко побывал в местах боев в Довгеньком. Роксолана Быча вернулась из Херсона. И в селах Николаевской области отходят от боев и оккупации. Утром сегодняшнего дня стало известно, что СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры, которую арендует Украинская православная церковь Московского патриархата. В официальном сообщении спецслужбы отметили, что контрразведывательные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией для недопущения использования лавры как центра русского мира, проверки данных об использовании ее помещений для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев и хранения оружия, а также обеспечение безопасности населения от провокаций и терактов. Силовики сообщили, что осмотрели территорию лавры, проверили находящихся на ней лиц и подчеркнули, что придерживались принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и относились с уважением к праву каждого украинца на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено украинской конституцией. За 9 дней до этого священник Православной Церкви Украины Михаил Амелян опубликовал видео, на котором прихожане в одном из храмов Киево-Печерской лавры поют «Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь». Цитата. «Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет пробуждения матушки России, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», заявил тогда глава СБУ Василий Малюк. Позже в СБУ заявили, что открыли уголовное дело по факту российской пропаганды в одном из храмов национального заповедника Киево-Печерская лавра. Наместник лавры Павел Лебедь в ответ заявил, что песня была светской. У ПЦМП молится за мир во всем мире, а отец Захарий, который служил эту скандальную литургию, больше не имеет права этого делать. Сегодня в студии мы поговорим о том, как Россия может использовать территорию Киево-Печерской лавры против Украины. Сможет ли Украина доказать, что храмы УПЦМП действительно пропагандируют русский мир? И как прихожане УПЦМП отреагируют на обыски на территории лавры, которую они считают своей главной святыней в Украине? Сегодня с нами будут израильский военный аналитик Давид Гендельман, Екатерина Щеткина, религиозный публицист, и митрополит Климент, архиерей УПЦМП, председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦМП. Друзья, как обычно, у вас есть возможность задавать ваши вопросы, высказывать свои мнения в чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Ну а пока ситуация на фронтах. Защитники Украины за минувшие сутки отбили атаки на Марьинку и южнее на Новомихайловку. Также на 5 точек в направлении Авдеевки, Каменку и Красногоровку, севернее от нее, и Первомайская опытная веселая южнее и юго-западнее города. По данным проекта Deep State, россияне снова пытаются вбить в клин в оборону украинских защитников на восточном краю Авдеевки. Враг получил отпор и при попытках наступать на Бахмут, Солидар и Яковлевку. Отбитые атаки у Спорного и Белогоровки на стыке Донецкой и Луганской областей. В генштабе ВСУ отметили, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях всего враг бил из артиллерии танков по 17 точкам. Кроме этого, Россия продолжает также активно обстреливать Угледар и его окрестности. В Луганской области бои сосредоточены вокруг трассы Сватово-Лисичанск. ВСУ отбили атаку на Стельмаховку на стыке с Харьковской областью, об этом сообщает украинский генштаб, а в Deep State сообщают и о боях около Куземовки. Под обстрелами были Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Новосельская у админграницы с Донецкой областью. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал в местах боев в Довгеньком. Оно расположено на полпути из Славянска в Изюм. За последние дни там обнаружили уже 20 тел российских военных. Оккупанты не дают волонтерам возможности забирать тела погибших украинских бойцов с временно оккупированных территорий, поэтому найденные останки россиян после экспертиз обменяют на тела бойцов армии Украины. Кстати, сегодня как раз по такому обмену в Украину вернули тела 33 защитников Украины, которые погибли на войне.
Страшные. Наразі ми знаходимось біля села Довгеньке, це Харківська область, Ізюмський район. Під час пошукових дій стосовно загиблих Збройних сил України, військовослужбовців. Були знайдені також тіла військовослужбовців Російської Федерації. Російські війська спробували знищити цю оборону, ударили дуже багато артилерії сюди, потім з літаків почали обстріли і вже пустили сюди піхоту, і піхота наразі тут вся майже і полягла.
Так, у кармані знаходяться ігроки.
Десь 20 тіл вже приблизно є.
Це російські військовослужбовці?
Це російські військовослужбовці. На деяких одягнена однострій український, це піксель, і нашиті георгійські стрічки. Це говорить про те, що вони просто одягали, що було, тому що, мабуть, одягати було нічого. Може, там мобілізовані були або з тюрем понабирали людей і пустили їх, можна сказати так, на вірну смерть.
Паспорт громадянина Російської Федерації. Грошові знаки. 500 рублів. Ще 500 рублів і 2000 рублів. Далі. Християнська утварь. І військовий квіток. Все це вже відома людина, тому вже буде і теж на обміни, вже повідомлять рідним, куди прийшов і де загинув. Бліндаж, і там вже зачищений, вже є військовослужбовець, ми ще не зрозуміли хто, тому що дуже темно було, і він такий грязний, весь у багнюці.
Росія зробила для нас таку велику біду, вона почала війну проти нас, знищувала наші міста і продовжує знищувати наших людей. Але ми залишаємось людьми навіть у такій ситуації і забираємо тіла військових. І сподіваємося, що з їхньої сторони є такі теж мотивації, щоб забирати тіла, хоча б ховати загиблих українських солдат. І ще один з найголовніших меседж – це обмін військових російських на військових українських, вже загиблих. І це у нас поповнюється фонд загиблих, і можемо тоді говорити про обміни військовослужбовцям, які загинули внаслідок бойових дій.
Обмін – це чия ініціатива? Росіяни не віддають наших просто так?
Ну так, да, вони не віддають просто так, не дають можливості заїхати, забрати, не дають ніяких гарантій, щоб ми заїхали як волонтери і забрали тіла українських військових. Для нас дуже важливо повернути кожного нашого хлопця з окупованої території, які залишились там.
А моя коллега Роксолана Бычай побывала в Херсоне в первые дни после освобождения города. Сейчас она гость нашей студии, расскажет о положении дел в Херсоне и окрестностях. Роксолана, привет.
Привет.
Роксолана, ну вот мы уже видели эти кадры, облетели они все телеканалы и средства массовой информации с празднующими людьми. Отмечали херсонцы, так понимаю, не один и не два дня освобождения города. Расскажи вот реальной атмосфере в городе, что там происходило в первые дни.
Ти знаєш, вони відсвяткують і відзначають звільнення міста українськими військовими і досі, тому що мої колеги зараз там залишаються, ми з ними тримаємо зв'язок, і вони розповідають, що люди досі приходять на центральну площу і святкують таку для себе маленьку перемогу. Вони навіть так це називають, звільнення Херсона, бо кажуть, що усі вони вірили в те, що справді це станеться, і всі ці 8 місяців окупації вони знали, що українські військові все-таки прийдуть, і місто буде вільне від російських загарбників і окупантів. Ну, а стосовно того, як святкували, то буквально кожен день люди приходили в українських прапорах, усі разом збиралися на площі, співали гімн України, «Червону калину» і інші українські пісні. Дуже багато уваги приділяли українським військовим, всіх діти особливо прибігали, просили в них автографи, і це було дуже так зворушливо, мило, і військові українські всі казали, що це буквально як таке невелике свято для них, як, знаєш, для особистостей. Вони кажуть, що вони себе почували такими рок-зірками в Херсоні в день звільнення і всі наступні дні, і навіть, от я ж кажу, досі така атмосфера там панує, але На жаль, не все так просто і не все так весело. Не тільки цим обмежується. Українські військові, поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій, вони розповідають, що зараз у Херсоні і на Херсонщині найбільша інтенсивність замінування території, якщо порівнювати з усіма іншими деокупованими територіями. Тобто, до прикладу, на Харківщині така щільність оцих замінувань після деокупації, вона була набагато нижча, ніж зараз є на Херсонщині. Тому роботи там після деокупації залишається дуже багато і навіть важко уявити і спрогнозувати, наскільки швидко буде місто таким більш-менш навіть безпечним. Це я вже не кажу про ті обстріли, які здійснюють російські військові з лівого берега Дніпра. Вони зараз все-таки залишаються. Ну і не можна не сказати про катування, які там відбувалися, і знущання над людьми під час окупації, адже російські військові влаштовували цілі катівні в різних підвалах і приміщеннях окупованого на той час Херсона, і були також катівні в одному з СІЗО, в Херсонському СІЗО. Мені вдалося там побувати і побачити саме ці кімнати, де відбувалися катування на власні очі, і це страшно бачити, коли потоки крові буквально по стіні, і ти розумієш, що когось там били, і не тільки, і розповідав один з чоловіків, яких там затримали і утримували, що його електрошокером били і просто використовували все можливі методи катування. Йому навіть було складно і важко розповідати про це все. Ну і люди, які живуть навколо, вони навіть розповідали, що просто чули страшні такі жахливі крики, і вони буквально бачили людей, які фактично без свідомості виходили звідти. Тобто вони психологічно, російські військові, давили оцих своїх жертв, українських людей, яких знаходили і відловлювали, і привозили в ці катівні. І люди виходили, просто не пам'ятали, як їх звати, хто вони, звідки, як вони сюди потрапили. І можемо послухати частину цієї розповіді одного з колишніх полонених Максима, ну і людей, які розповідали, що чули поруч з цією катівнею.
Це ваша камера, так?
Так, ось тут познімали там якийсь там одяг, пояс, годинник, що було в карманах, шнурки познімали. І це була камера, і ось тут, і ось тут були ще й полиці, тут і тут. Я тут знаходився один.
Як довго ви тут були?
Понад 3 тижні. Тут били, а працівники спецслужб працювали десь на інших поверхах. В залежності від ротації, одна ротація більше била, більше кормила, інша ротація менше била, але менше кормила. Усі допити з так званими електроприладами відбувалися наверху. І в залежності від хворої уяви тих осіб, що допитували наших хлопців і дівчат, там були різноманітні способи. Я не буду все прилічувати.
Привозили, люди були обмотані скотчем, в тряпках, опускали голови, нельзя було смотреть, где они находятся. Тут слышали крики и женщин, и мужчин. Много, ну, много кто рассказывает. Но я здесь работала, то мне приходилось с ними контактировать, потому что они же заходили ко мне.
Российские войска.
Да. Там и девочек насиловали, и током били, и все, что хочешь, делали. Было такое, что в один день там могли человек 15 привезти. Бывало такое, что никого не привозили, никого не выпускали. Ну вот, и все, они вот так вот стояли все по периметру, все с автоматами. Здесь даже есть люди, у которых вот сыновья повывозили в неизвестном направлении. И не могут никак с ними связаться, ничего.
Бачила людей, які виходили, які були неадекватні, які не знали, як їх звати, куди йти. Чоловік 40-50 років, в неадекватному стані, замучений, емоціонально, понятно, не може зрозуміти, де він знаходиться, бо він місяць сидів тут. Він не знає, як його звати. Хтось вийшов, хтось не вийшов. Ну, як катували, то казали, пригадували, що катували страшно і током, і насиллям, і моральним, по-всякому.
Роксолана, ну а что с гуманитарной ситуацией? Ну там вот обстрелы начались, это было ожидаемо, в принципе, что россияне, отступив на другой берег Днепра, будут обстреливать город. Уже есть погибшие, к сожалению. Ну а что с электрикой, продуктами, связью? Ситуация как-то налаживается? Что говорят власти?
Про загиблих уточню, що буквально навіть тоді, коли ми були в місті, ми перебували неподалік від прокуратури, і туди прилетів снаряд, наскільки я розумію, це був касетний снаряд, там загинула одна людина, тому так з обстрілами там складна ситуація. Ну, з гуманітарною допомогою насправді покращується все з кожним днем, тому що волонтери вже з перших днів буквально вони туди заїздять разом, звісно, з супроводом військових через замінування, так, але заїздять туди, привозять. Ми бачили, що і хліб привозять, і воду привозять, тому що там води немає ну ніякої, ні питної, ні так, навіть технічної немає ніякої, ні води, ні електрики. Ну ти розумієш, неможливо навіть подзвонити по телефону, тому що немає зв'язку, не те, що інтернету. Ти не можеш навіть зателефонувати там в швидку і так далі. Це все зараз вирішують. Вже покращується ситуація, от влаштовують такі імпровізовані точки, де люди можуть приєднатися до інтернету, ну, в межах діаметру цієї точки, але це вже щось, ніж коли ти не можеш навіть подзвонити рідним, дізнатися, в якому вони стані. Тому вже з кожним днем все покращується, звісно, до ідеальних умов, або хоча б тих якихось базових таких людських умов, які потрібні ще далеко, але над цим працюють всі, вже там відділення пошти відкриваються одне за одним, тому насправді ситуація покращується з кожним днем.
Роксолана, ну і останній вопрос. Тобі удалося, так понимаю, побувати в так називаємо Сиреневом парке в Херсоні. В этом парке в первые дни оккупации в городе погибли защитники города, которые пытались остановить колонну российских войск. Расскажи поподробнее об этой истории, что там произошло и что там сейчас происходит.
Так, історія насправді моторошна, навіть я б сказала, тому що, як нам розповідали і військові, і поліцейські, які зараз розслідують цю справу, 17 людей, тероборонівців місцевих, вони зібралися протистояти російській окупації в ті дні, коли тільки заходили в місто російські військові, і от, власне, коли йшла оця колона з важким озброєнням, це були і там кулемети і просто люди зі зброєю, так, російські військові. Українці, херсонці, 17 чоловіків в цьому сквері, вони стояли без зброї, тобто не озброєні цивільні, фактично, ну, ти розумієш, це злочин навіть у військовий час, в воєнний час. Вони стояли і намагалися протидіяти з коктейлями Молотова тільки, і їх просто з цих кулеметів усіх розстріляли. Я бачила сліди від цих розстрілів і на деревах. Це поломані дерева, пошкоджені кулями. Ну, там просто моторошно дивитися, насправді, на це. Їх там спочатку поховав місцевий священник з власної ініціативи. Ну, а потім уже родичі перепоховали цих
там же в парку цих людей.
Ні, так, спочатку в парку поховав їх священник, тому що він не міг сам фізично навіть забрати ці 17 тіл, але хотів їх поховати як героїв, поховати їх просто по-людськи, щоб ці тіла не, ну, не лежали на вулиці. Він їх поховав, повідомив родичам, кого зміг знайти. Потім ці родичі вже все під час окупації, щоб ти розумів, родичі прийшли, викопали тіла, перепоховали їх уже на кладовищі. Тому історія насправді моторошна. Зараз українські поліцейські досліджують цю справу, адже це, ну, російські військові, фактично розстріляли 17 цивільних. Це навіть не військові проти військових, а 17 беззбройних цивільних.
Да, ну і такий примір, по нашому мненню, вот такого героїчного сопротивлення херсонців першим днем окупації. Спасибо большое, Роксолана. Роксолана Бычай була гость нашої студії. К нам присоединяется израильский военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Давид, ну и давайте обсудим с вами последствия ухода российских войск под давлением вооруженных сил из Херсона. Вот сегодня один из так называемых военкоров российских опубликовал видео, в котором сообщает об эвакуации гражданских из города Армянск, который впритык к аннексированному Крыму. Давайте посмотрим это его обращение и эмоции.
Ребятки, всем привет. Из города Армянск, это Крым, эвакуировать сейчас женщин и детей. Ну, это, чтобы вы понимали масштаб того пиздеца, который сейчас происходит. На связь не могу часто выходить. Ни я, ни мои админы. У нас тут немножечко тяжелая ситуация. Поэтому прошу меня простить и как бы, ну, отнеситесь с пониманием.
Давид, ну, эвакуируют, ну, если верить вот снова-таки российским пропагандистам, нет пока украинской официальной информации, мы не можем это подтвердить, не опровергнуть, но если это правда, зачем россияне делают это достаточно далеко от линии фронта, они чего опасаются?
Конкретно насчет эвакуации из Армянска пока действительно нет подтверждений, наоборот, другие источники говорят, что это дезинформация, возможно, этого еще не происходит. пока не факт, что есть смысл это обсуждать, потому что еще неизвестно, действительно ли это то, что называется факт, который имеет место быть, но дополнительным продвижением, возможно, войск ВСУ, возможно, дойдет и до этого, но пока еще не факт, что это действительно происходит.
Еще была информация о том, что россияне сосредотачивают свои войска в районе Скадовска, вот он рядом с Армянском. Ну, идут такие сообщения, да, они снова такие неофициальные. Что там, по вашим оценкам, сейчас происходит? Они готовятся оборонять левый берег Днепра? Либо это такой, как пункт для поддержки возможных оборонительных или наступательных операций россиян на запорожском направлении? Что там сейчас вообще, по вашим оценкам, по вашему впечатлению, происходит на левом берегу Днепра? Что там россияне делают?
Ну, выводы группировки с правобережного плацдарма, разумеется, происходит частично, во-первых, реорганизация, собственно, левобережья для нынешней, для будущей обороны. Параллельно с этим часть войск оттуда выводится на восток, как на запорожское направление, так и на Донбасс. Ну, поэтому, в принципе, если в каком-то конкретном населенном пункте концентрация, само по себе это ни о чем не говорит. Действительно, это может быть только пункт переброски. Понятно, что при выводе десятков тысяч с правобережного плацдарма мы не можем не увидеть реорганизацию. Часть войск идет туда, часть вывозится на восток, часть размещается на пунктах дислокации. Пока нет особого смысла рассматривать, почему конкретно этот город, а не другой. Происходит в целом на плацдарме реорганизация сил и подготовка обороны к следующему этапу войны.
Каким вы видите этот следующий этап войны? Еще одно вот наблюдение от советника мариупольского главы Петра Андрющенко. Он отметил, что перебрасывают оккупанты технику из Мариуполя к Гуляйполю. Они там что, ожидают удар вооруженных сил Украины? Если да, когда, вот мы сейчас видим эти кадры, опубликованные Петром Андрющенко и потом военным корреспондентом Андреем Цаплиенко. Если да, то когда возможен вот этот вот удар вооруженных сил Украины? Много об этом говорится, чтобы рассечь российскую группировку на две группировки, да, но фактически окружить вот эту вот группировку на левом берегу Днепра. ВСУ тоже надо перегруппироваться после занятия Херсона, там освобождаются, я так понимаю, личный состав, и тоже его нужно перевести на другие направления, сосредоточить силы и средства на этом направлении. Сколько это времени все может занять, по вашим оценкам? Мы только допускаем, да, что это одно из направлений возможного удара ВСУ.
В целом, как вы сказали, разумеется, наиболее заманчивым и перспективным для ВСУ было бы сейчас, разумеется, наступление на юг, ориентировочно на Мелитополь, с целью либо рассечения сухопутного коридора в Крым, либо, как минимум, создания серьезной угрозы такого рассечения. Часть войск, судя по сообщениям, ВСУ уже перебрасывают на запорожское направление. Вопрос, действительно, сколько времени займет создание там полноценной наступательной группировки достаточного размера, хватит ли для этого именно войск, которые выводятся с херсонского направления, либо понадобится перебрасывать туда дополнительные резервы. В принципе, все зависит от того, какие именно, насколько широкие задачи перед собой поставит командование ВСУ конкретно на этом направлении. Плюс, кроме прочего, кроме этого заманчивого, скажем так, в кавычках направления, есть другие направления, которые тоже требуют безотлагательного внимания. На тех же Бахмутском и на Угледарском направлении, на некоторых других, на Восточном фронте в идеале тоже, конечно, желательно перебросить туда дополнительные украинские резервы для того, чтобы сдержать дальнейшее, пусть и медленное, но тем не менее, продвижение россиян и, возможно, даже частично отбросить их обратно. Весь вопрос в том и состоит, какие силы и средства из наличия, из резерва украинское командование сможет бросить немедленно уже какое-то наступление, либо на Запорожском, либо все-таки оно решит выбрать какое-то менее очевидное направление, и часть сил надо будет выделить и для обороны на тех участках, которые я сказал. В принципе, это как в шахматах, сама доска по себе понятна, и выгоды от того или иного хода в ту или иную сторону тоже понятны. Весь вопрос в том, сколько конкретно сейчас сил средств украинское командование имеет уже в распоряжении, и какой график подготовки резервов лежит у него сейчас на столе. Это, разумеется, закрытая информация, нам это не доводят, потому что, допустим, если сейчас в ближайшее время начнется крупное наступление ВСУ на юге, понятно, что его потом нужно будет поддерживать резервами для развития успеха и так далее. От этого графика подготовки резервов и поступления, в том числе дополнительных западных вооружений, зависит вообще, в какое время можно начать это наступление, может ли оно быть начато немедленно, так как у нас этой информации нет. Это все еще пока на уровне теоретических рассуждений, потому что только именно силы и средств непосредственно уже в распоряжении украинского командования знает только оно.
Господин Гендельман, а вот это вот направление Мелитопольское, как возможное направление удара вооруженных сил Украины, насколько оно отличается от ландшафта на правом берегу Днепра, собственно говоря? Я так понимаю, ну, хотя бы часть войск, которая вела наступательные действия на правом берегу Днепра, освобождала правобережную Херсонскую область, она будет переброшена и на Мелитопольское направление. Там также будет выглядеть операция. Я к тому, что у них уже есть опыт, по сути, деоккупации вот юга Украины. То есть это будут уже опытные украинские военнослужащие, которые знают, как действовать, ну, вот в условиях вот этого ландшафта южного, да, дикого поля украинского.
Часть отличия в географическом плане в том, что там на этом направлении меньше этих многочисленных ирригационных каналов, которые мешали продвижению именно на Харьковском плацдарме. Но и другое отличие в том, что на правобережном плацдарме российская группировка была прижата к Днепру и снабжалась через несколько слабо висящих, либо частично оборванных, скажем так, ниток снабжения через Днепр. На запорожском направлении этого нет. Там, в принципе, есть непрерывный тыл на юге и на восток. Поэтому, в принципе, боевой опыт боевым опытом, но там все решит не столько опыт как таковой, столько соотношение сил и средств. Потому что российская сторона тоже, несомненно, понимает важность этого направления. Поэтому мы видим постоянное сообщение о том, что россияне ведут фортификационные и другие оборонительные работы вокруг Мелитополя, перебрасывают туда дополнительные силы. Возможно, у них замысел в том, чтобы либо стать в глухую оборону и не дать украинцам там продвинуться, либо, возможно, провести какой-то встречный удар в попытке своего наступления для того, чтобы сорвать вообще это украинское наступление как таковое, навязать украинской армии другие виды боевых действий на этом участке. В любом случае, точно так же, как украинская сторона понимает перспективность этого направления удара на Мелитополь, понимает и российская, весь вопрос в том, кто сейчас больше перебросит туда силы и какое именно будет соотношение этих сил, позволит ли это соотношение действительно глубокое украинское продвижение, либо нет.
Давид, ну понятно, что это дело, наверное, ни одного, ни двух месяцев, вряд ли мы увидим подобное в этом году, но все-таки мы вот сейчас уже собираем мнение военных экспертов по поводу того, как может выглядеть операция оборонная со стороны россиян по обороне Крыма, когда ВСУ утвердятся на левом берегу Днепра. У вас есть какие-то соображения по этому поводу? Там уже сейчас роют какие-то фортификационные сооружения, так понимаю, прямо на территории вот этого аннексированного полуострова. Как это все может выглядеть, если это будет проведено именно военным путем, да, не таким военно-дипломатическим, с переговорами, а если ВСУ вот действительно будут штурмовать аннексированный полуостров?
Разумеется, как вы сказали, это еще не дело ближайших дней. Разумеется, для того, чтобы чисто сухопутным путем дойти до Крыма, надо решить военным путем вопрос, называется, предмостья Крыма, то есть южной части Запорожской и Херсонской областей. Именно поэтому наиболее перспективным является удар на Мелитополь. Если действительно удастся рассечь сухопутный коридор в Крым, то это, кроме прочего, резко осложняет положение как крымской, так и левобережной российской группировки, в первую очередь в плане снабжения. Если не будет сухопутного коридора в Крым, то все снабжение пойдет через Керченский мост. Он и сейчас еще не полностью вернулся к полному функционированию. Даже если его восстановят, то этого не хватит для полноценного снабжения всей этой группировки. Плюс, кроме прочего, что взорвали один раз, можно взорвать и второй раз. Крымский мост – это тоже не панацея. Именно поэтому такое внимание сейчас к тому, действительно ли пойдут украинцы на попытку рассечения сухопутного коридора, и удастся ли им это. Если удастся, то вся стратегическая обстановка на юге, разумеется, изменится, и тогда уже, возможно, появятся более хорошие шансы, скажем так, на действительно операцию по освобождению Крыма военным путем. Мы пока еще не там, мы видим, там ведутся и фортификационные работы, как вы сказали, и другая оборонительная подготовка, но мы пока еще не там. Еще пока максимум, что украинская армия может, это наносить удары в предмостья Крыма, скажем так, вплоть до, как мы видим, тот же аэродром армейской авиации в Чаплынке и так далее. Но если действительно удастся провести успешное наступательное действие в предмостье Крыма, дальше мы уже перейдем, собственно, к Крыму тогда. К тому времени и будем говорить, тогда уже и обстановка в целом, возможно, изменится. И поставки западных вооружений, как Россия будет рассматривать дальнейшие подводные. Скажем так, подход сухопутным путем непосредственно к Крыму, мы еще пока не там. Когда дойдем, там могут начать действовать дополнительные факторы, которых мы пока еще не видим. Пока еще говорить прежде времени.
Но если я вас правильно понял, Мелитополь – это ключ к контролю над югом Украины. Там дела, в принципе, у Российской Федерации плохи. И когда ВСУ занимают Мелитополь, вот вся вот эта вот оборонная операция России на юге, она под угрозой, все посыпется.
Может и не посыпется, но само рассечение сухопутного коридора Крыма резко усложнит ситуацию для дальнейшей российской обороны там. Даже если она не посыпется, они будут стараться действительно обороняться как следует. Само то, что не будет сухопутного коридора, в плане снабжения очень сильно осложнит у них обстановку. Разумеется, в идеале для украинской армии было бы, чтобы российская оборона там в целом посыпалась. Не факт, что на это обязательно стоит рассчитывать, но как минимум, если им удастся достичь рассечения сухопутного коридора, это само по себе уже будет большим успехом. И дальше уже будут прилагать усилия к развитию этого успеха. Но пока этого еще нет. Лучше сосредоточиться на ближайшем первом этапе. Если этот этап будет успешно завершен, тогда уже можно будет думать о следующем этапе, о собственной операции в Крыму.
Давид, еще одна такая интересная точка на карте боевых действий – это Сватовское направление. Там продолжаются вот ожесточенные бои на подступах к трассе Сватово-Кременная. И вот появилось такое фото неких фортификационных сооружений, которые оккупанты там поставили на пути вот этой трассе. Я вот попрошу вас прокомментировать, насколько это вообще спасет россиян, которые пытаются удержать контроль над этой трассой, вот такие вот пирамидки, да, и как поменяет ситуацию на Восточном фронте возможное перерезание ВСУ вот этого Сватовской трассы?
Не по себе фортификационные работы, те или другие, это, разумеется, только один из компонентов обороны, хоть и необходимый, но сам по себе ничего не решает. Все решает именно общий комплекс мер, насыщение войсками, минирование, в том числе это фортификация. Разумеется, если дорога Кременная к Сватово будет перерезана, это осложнит как снабжение, так и маневрирование резервами. В целом можно сказать, что хотя в октябре после прорыва ВСУ на Харьковском направлении после создания украинского плацдарма на восточном берегу реки Оскол, речь шла о том, что, возможно, украинской армии удастся насколько выйти на Сватово и таким образом обрушится, в принципе, весь северный фланг. Мы увидели, что это не удалось. Россиянам в том числе за счет мобилизованных удалось стабилизировать вторую линию обороны, насытить боевые порядки, поднять оперативные плотности. Сейчас, разумеется, украинцы, возможно, за счет части войск с Херсонского направления, при желании могут перебросить дополнительные силы и на Сватовское направление. Возможно, это не даст возможность как-то продвинуться больше. В районе Кременной мы в последние дни видим сообщения, что какие-то, как минимум, мелкие подвижки есть в районе, собственно, Сватова. Но, с другой стороны, россияне тоже могут подбросить туда дополнительные силы, в том числе те, которые высвободили с Херсонского плацдарма. Как я уже сказал, все это война ресурсов, кто больше бросит сил на конкретный участок, потому что, в принципе, перспективное направление наступлений понятное для всех, как в шахматах, доска открытая. Весь вопрос, кто сможет накопить больше фигур и бросить на какое направление. Возможно, в ближайшие дни мы уже увидим какое-то развитие событий в этом плане и на Сватовском направлении.
А почему вы говорите, что ближайшие дни?
Не факт, что это произойдет в ближайшие дни. Мы просто из-за того, что мы говорим про актуалию, в последние дни были сообщения о каких-то мелких подвижках в сторону Крыма. Ну и возможно, если действительно не будет большой отброски, что называется, резервов ни с одной стороны, возможно, ситуация не изменится. Я говорю о том, что возможно, через несколько дней, если мы еще раз будем вести эту беседу, например, через неделю что-то уже прояснится. Сейчас мы пока говорим ориентировочно. Если и бросят достаточное количество сил, то, возможно, украинцам удастся перерезать эту дорогу. Если, с другой стороны, россияне со своей стороны перебросят силы, то украинцам это не удастся. Пока это теоретическое рассуждение, поэтому я говорю, возможно, через неделю мы уже будем иметь другую информацию, будем уже задним числом, и, возможно, станем умнее на эту тему.
Давид, ну происходит сооружение фортификационных сооружений, так называемой засечной черты, и в Белгородской области Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор этой области Гладков, опубликовал карты строительства этой засечной черты. В них есть смысл, ну вот, учитывая наступательную тактику вообще вооруженных сил Украины? И зачем, с вашей точки зрения, вообще Россия окапывается уже, ну, по сути, на своей территории? Как вы думаете?
На самом деле боевые действия идут и вдоль довоенной государственной границы России, просто они еще не принимают форму именно, собственно, крупномасштабного наступления ВСУ. Там идут как и действия диверсионно-разведывательных групп, так и минометные, артиллерийские обстрелы и так далее. Видимо, российское руководство уже приходит к выводу, что такими темпами может дойти, собственно, до наступления, и как минимум пытаются на будущее затруднить украинское продвижение. Понятно, что это не линия Мажино, но любая фортификация лучше, чем ее отсутствие. В принципе, в целом, возможно, это проводится в рамках общего введения военного положения на приграничных территориях, которые объявила Российская Федерация. В принципе, как мы видим, сообщение о создании народного ополчения, так сейчас уже есть засечная черта, которая именно этим средневековым названием, в принципе, возможно, ее потому так вслух и называют, чтобы пробудить какие-то сантименты в плане «вставай, страна огромная». Даже если пока на ближайшее время конкретной оперативной надобности в этой ратификации нет, потому что действительно украинская армия пока не собирается какими-то крупномасштабными силами наступать в Белгородскую область. Но теоретически, как мы видим, может дойти и до этого. Поэтому готовятся всеми мерами, в том числе и фортификациями.
Господин Гидельман, и хочется узнать ваше мнение о этой военной операции «Коготь-меч», которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии, ну вот в регионах, которые примыкают к Турецкой республике. Там вот были нанесены авиационные удары, ракетные удары по позициям курдов, которых Эрдоган обвиняет в организации терактов в Стамбуле, которые вот состоялись недавно. И обещается и наземную операцию там провести. Там же и Россия присутствует в Сирии, имеет свои интересы. Есть у нее там и такой ограниченный военный контингент, наверное, уже очень ограниченный, потому что войска были переброшены вот в Украину. Мне вот ваша оценка интересна, насколько это ослабляет вот эта операция военной оппозиции России в Сирии? Какие рычаги Путин теряет влияние на Эрдогана? Вообще вашу оценку, зачем Украине следить вот в этом конфликте? Это выгодно, невыгодно то, что сейчас происходит в Сирийской республики. Я вот прошу прощения за цинизм, да?
Напрямую, возможно, это на украинские события не влияет, потому что конкретно, что касается курдов, большая часть курдских формирований в Сирии – это не столько российские, сколько американские протеже, поэтому часть ударов, которые турки наносили, это было, в принципе, непосредственно по американским базам подготовки для курдских формирований с предварительным уведомлением американцев, чтобы оттуда вывели инструкторов. В целом, в принципе, еще до этого теракта в Стамбуле, еще раньше, еще летом, речь шла о том, что Турция, возможно, проведет очередную операцию на севере Сирии. Это уже не первая подобная операция, которую она проводит. Сейчас это, как и в прошлый раз, началось именно с авиационных ударов. Возможно, дойдет и до наземных. Что касается ослабления российской позиции там, особо оно не происходит именно потому, как я сказал, конкретно в этом регионе, на севере Сирии, курдской области, скажем так, российские позиции уже давно не настолько сильны, как были в начале российского задействование, скажем так. В Украине, возможно, можно за этим следить, как за неким общим развитием событий на Ближнем Востоке, но конкретно какого-то ослабления России из-за конкретно этой турецкой операции вряд ли произойдет, потому что там не совсем такой расклад сил, то есть это выступление гораздо больше направлено против американских интересов в Сирии, чем против России.
Спасибо вам большое, Давид, за ваше время, за участие в нашей программе. Давид Гендельман с нами был, израильский военный аналитик. Ну и коснемся достаточно резонансной новости, которая облетела все украинские СМИ. Утром сегодняшнего дня стало известно, что СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры, которую арендует Украинская православная церковь Московского патриархата. В официальном сообщении спецслужбы отметили, что эти контрразведывательные мероприятия проводились совместно с национальной полицией, национальной гвардией для недопущения использования лавры как центра русского мира, проверки данных об использовании ее помещений для сокрытия ДРГ, иностранцев и хранения оружия, а также обеспечение безопасности населения от провокаций и терактов. Все это было сделано, по словам СБУ, при соблюдении принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и с уважением к праву каждого украинца на свободу вероисповедания и мировоззрения, как это определено украинской конституцией. Ну и напомню, что за 9 дней до этого священник Православной Церкви Украины Михаил Амелян опубликовал видео вот следующего содержания, попрошу редакторов его показать.
Це інтернет, що нібито в лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий, тому що
Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет пробуждения матушки Руси, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан, и мы не допустим таких проявлений, заявил тогда глава СБУ Василий Малюк. Позже в СБУ заявили, что открыли уголовное дело по факту российской пропаганды в одном из храмов национального заповедника Киево-Печерская лавра. Ну а наместник лавры Павел Лебедь в ответ заявил, что песня была светская, и УПЦ МП молилась за мир во всем мире, а отец Захарий, который служил литургию, больше не имеет права этого делать. К нам скоро присоединится религиозный публицист Екатерина Щеткина. Обсудим с ней, действительно ли вот эта песня, эта пропаганда русского мира, почему именно сейчас СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру, действительно ли вот этот храмы на территории заповедника могут быть использованы Россией для гибридной и фактической войны против Украины. Но пока поговорим с моим коллегой Александром Марченко. УПЦ МП не впервые подозревают в такой пропаганде русского мира. Саша, привет.
Приветствую.
Саша, ну вот давай вспомним самые громкие инциденты. Ты следил за этим, да, после большого вторжения, как засветилась УПЦ МП после нападения России на Украину большую, где еще тоже подозревали в российской пропаганде их?
Ну, можно говорить не только о том, что помогали российской пропаганде, потому что были случаи, когда помогали непосредственно российским военным, и я об этом вот сейчас скажу. И можно сказать, что это все продолжалось и началось не с момента вот этого масштабного российского вторжения 24 февраля, а это фиксировалось, причем фиксировалось и нашими журналистами, нашими коллегами и ранее, до этого. Ну, например, вот яркий такой пример того, как помогал, ну, по крайней мере, священнослужителя обвиняют в том, что он помогал российским войскам. Речь идет о священнослужителе из Луганской области в период боев за Северодонецк. Его обвиняют в том, что он передавал данные о расположениях военнослужащих украинских, о их передвижении, ну, такую информацию о российским военным. В частности, во время проверки, когда его уже задержали, то там обнаружили в его телефоне переписку с российскими солдатами, и, грубо говоря, он практически наводил российскую артиллерию на на город Северодонецк и округу. Его задержали тогда, и вот не так давно, осенью, появилась информация, что его дело уже передали в суд, и то есть его будут судить. Что касается вот таких официальных заявлений, то, например, в Винницкой области, там СБУ занимается одним из священнослужителей, ему сообщено о подозрении, это один из руководителей епархии, и в офисе генпрокурора уточнили, что вот согласно данным следствия, этот священнослужитель у себя в социальных сетях обнародовал статью, в которой он отрицает самостоятельность Православной Церкви Украины, называет ее священников раскольниками, ну а самое главное, он называет Украину Малороссией. Также вот двое священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, да, как мы говорим, засветились в Кремле, когда там Путин провозглашал незаконную аннексию России, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Речь идет о митрополите Луганском и Алчевском Пантелеймоне и настоятеле Свято-Савинского монастыря города Мелитополя архимандрите Иоанне. Об их присутствии в Кремле, ну, в Кремлёвском дворце свидетельствуют кадры по прямой трансляции. Об этом пишут это издание «Главком». Журналисты, видимо, смотрели всю трансляцию, внимательно смотрели и вот увидели как раз двух представителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата вот на оглашении этой вот незаконной аннексии.
Спасибо большое. Да, Саша, спасибо большое. К нам уже присоединяется религиозный публицист Екатерина Щеткина. Екатерина, здравствуйте. Слышите нас, Екатерина? Я не слышу, к сожалению, Екатерину на связи с нами.
Алло.
О, вот появились вы наконец-то. Мы вас слышим, Екатерина. Екатерина, ну вот эти вот факты, которые сейчас мой коллега перечислил, это единичные случаи? Ну вот по вашей оценке, вы же следите за деятельностью УПЦМП в Украине. Ну вот один из священников поддерживал вот оккупантов, да, несколько архиепископов приехали на, в колонный зал Кремля на церемонию так называемой аннексии. Или это системное явление, поддержка российской агрессии в Украине?
Ну, давайте говорить о фактах, да. Если мы говорим с вами там о каких-то фактах вот такой вот поддержки, как вот, скажем, священник в Луганской области, да, который наводил артиллерию на Северодонецк, как там, не знаю, будут расследовать, не будут, или уже это невозможно расследовать информацию о том, что опорный пункт боевиков в 2014 году находился в Святогорской лавре. И вот эти вот всякие прочие случаи, это один тип поддержки, да, это фактически поддержка военной операции. То есть это, скажем так, коллаборация одного типа. И коллаборация другого типа – это идеологическая поддержка, да. Вот я думаю, что вам уже перечислили, ну, многие факты, да, вот таких вот военной поддержки. И я считаю, что вообще этим должны заниматься такими вещами, да, и выявлением таких вещей должны заниматься компетентные органы, да. Мы можем с вами тут прикидывать на пальцах, сколько их там есть, но каждый подобный случай, каждый подобный поступок должен быть расследован, доведен до сведения общественности и до суда, и тогда мы с вами сможем их посчитать, да, ну, просто чтобы не быть голословными.
Катерина, вот. Да. Ну, вот касательно вот этого видео, которое опубликовал священник ПЦУ Михаил Амелян 9 дней назад с песней «Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь». Ну, очевидно, сегодняшний визит СБУ в Киево-Печерскую лавру связан с этим эпизодом. Я так понимаю, что там увидели пропаганду российскую, потому что потом возбудили уголовное дело. Вы видите там пропаганду русского мира, ну, вот в исполнении этой песни. Это же нормально, наверное, да, для прихожан у ПЦУ. МП, ну вот петь такое, они свое вкладывают в Россию, в Русь и так далее.
Вот вы знаете, всегда очень трудно, когда говоришь о церкви, говорить сразу вот обо всех прихожанах УПЦМП. Как и, в общем-то, да, в любой другой церкви. Есть разные люди, есть разные приходы, есть разные батюшки. Одни батюшки не знаю, за Украину, но по какой-то причине они не хотят переходить в ПЦУ, понимаете? Тут тоже нельзя говорить, раз не перешел в ПЦУ, значит, за Москву, да? Это тоже немножечко не так. Обобщать всех прихожан УПЦ МП в какое-то одно вот это вот пророссийское болото, это тоже было бы неправильно. Поэтому, опять-таки, давайте говорить о каждом конкретном случае. Мы говорим о Киево-Печерской лавре, да? Киево-Печерской лавре, да, пропаганда, идеология русского мира – это системное явление.
Ну, то есть, чтобы я вот правильно понимал, да, нас сейчас смотрят, ну, вот люди, которые живут в других информационных полях и в Российской Федерации, на оккупированных территориях. Сейчас в Украине, в украинских церквях запрещено молиться за Россию, да, вот в этом претензия СБУ, в этом нарушение закона.
Ну, понимаете, запретить кому-то молиться за что-то, это всегда очень какой-то такой сложный вопрос, да, вы сильно знаете, о чем он там у себя в келье молится. Вот, скажем так, согласно решению Синода, решению Архиерейского собора УПЦ МП, да, то вот они приняли какое-то такое скользкое решение, поминать или не поминать патриарха, молиться или не молиться за Россию и так далее.
Это после вот, вторжения, да, Екатерина, собрался Синод?
Какой-то четкой директивы от руководства церкви о том, что вот эти вещи сейчас просто нельзя, запрещено и не будем этого делать, нет. У СБУ, да, конечно, есть полно мотивов, потому что с точки зрения украинского законодательства, которое, безусловно, никому не запрещало ни за что молиться, давайте не будем, опять-таки, смешивать мухи с котлетами, но есть определенные какие-то строгие вещи, строго определенные, да, на предмет высказывания определенных идеологических посылов, да. Вот этот идеологический посыл про, извините, пробуждающуюся матушку, да, этот посыл, безусловно, является незаконным, и он является абсолютно нормальным, естественным поводом для того, чтобы СБУ поинтересовалось, а что у них там внутри.
А вообще эта песня, вот она часто исполняется, да? Ну, то есть это такая общая песня для литургии в УПЦ МП?
Нет, я вообще, если честно, это какой-то такой вот... Ну, скажем так, я небольшой музыковед в вопросах того, что они там себе поют, но это не является каким-то таким, знаете, вот стандартным церковным песнопением. И если они, ну, безусловно, если они это исполняют в церкви, то это делается с какого-то согласия, да, людей, которые этой церковью заведуют.
Екатерина, а вот один из мотивов СБУ сегодняшнего визита было проверить помещение Киево-Печерской лавры. Не используются ли они для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия? Как вы считаете, ну, действительно могли священники УПЦ МП вот там держать диверсантов, хранить оружие? Это реально?
Что именно я считаю, это не имеет большого значения. Важно, что они там найдут. Вот, если они там что-то найдут, да, это будет интересно. В принципе, спрятать, скрыть что-нибудь в монастыре, это, конечно, ну, это очень вероятно, да, то есть можно скрыть, да, и это будет не первый случай. Вспомните, как, опять-таки, в начале войны, еще, не помню год, но где-то вскоре после начала, 15-й, может быть, 16-й, когда на территории не самого Киево-Печерского монастыря, а на территории их филиалов Голосеева был найден один из боевиков, который там укрывался, ну, под видом монаха. Вот. Ну, в принципе, это не является каким-то ноу-хау вот сегодняшнего дня. Люди, да, люди прячутся в монастырях. Это есть такая, это самое. Люди в том числе прячутся от закона.
Спасибо вам большое, Екатерина, что были с нами. Екатерина Щеткина, религиозный публицист, была вместе с нами. К нам присоединяется митрополит Климент, архиерей УПЦ МП, председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП. Господин Климент, здравствуйте. Пока вас не слышу, слышите ли вы меня?
Я вас чую.
Все, теперь мы вас услышали. Ну вот вам есть возможность отреагировать, у вас есть возможность отреагировать на сегодняшний визит вот СБУ на Киево-Печерскую лавру. Как вы это трактуете? Удалось ли там что-то найти на территории лавры, по вашей информации, сегодня?
Ну, по-перше, я хотів би трошки скоригувати вас, тому що ви представили мене як архієрей УПЦ МП. Так от такої організації, як УПЦ МП, в Україні не існувало ніколи. Є Українська Православна Церква. Тому я б просив, щоб представляли мене відповідно до моєї посади, а не на вигаданими якимись назвами. І стосовно подій, яка сьогодні викликала такий резонанс. Хочу зауважити, що на сайті Служби безпеки України було повністю викладена вся мотивація, чому були ці зроблені дії, чинені безпосередньо, тому що Служба безпеки України намагалася унебезпечити населення України від можливих провокацій, від можливих якихось дій, пов'язаних із захопленнями заручників у місцях скупчення людей і тому подібні якісь були події, мотиви у цій організації. Тому були проведені дії всі, це не є якісь слідчі дії. Це не є якісь дії, які пов'язані із кримінальним якимось провадженням. І, в принципі, ніякої сенсації внаслідок цієї перевірки не було.
Касательно вот этой песни, которая, из-за которой весь сыр-бор, я так понимаю, и завязался, и наведалась СБУ, что это было? Звон плывет-плывет над Россией, пробуждается матушка Русь. Ну вот возмутила и главу СБУ, и очень многих прихожан ПЦУ, вот эта вот формулировка. Расскажите, что тогда произошло, как-то отреагировали в церкви на этот инцидент? Считаете ли вы это инцидентом вообще?
Наскільки мені відомо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно самого факту появи цього відео. Я думаю, що внаслідок всіх дій необхідних буде встановлено, що це за відео, його походження, і також хто на ньому що там робить і хто що співає. Якщо бути уважним, то ви на цьому відео не побачите не те, що священників, які співають. Ви не побачите навіть людей, які звершують церковний спів. Ви тільки почуєте якийсь пісноспів, який не має нічого спільного із церковним пісноспівом. Тому те, що ми отримали, ну, скажімо так, такий якийсь штучний резонанс стосовно цього відео у пресі, ну, мені так видається, що певна доля якихось упереджених, упередженого ставлення, така вона стала причиною і цього всього галасу. Але ми впевнені, що ті дії, які вчиняє Служба безпеки України, поставлять всі відповіді для суспільства. І, зокрема, ми просто можемо тоді отримати інформацію, а звідки це відео і хто, власне, спричиняє якусь таку ситуацію, яка, ну, м'яко кажучи, є дуже далека від того, щоб насправді стати причиною якихось серйозних звинувачень на адресу Української Православної Церкви.
Ну вот только что у нас с вами, к сожалению, осталось полторы минутки. Только что вот Екатерина Щеткина отметила, и мой коллега Александр Марченко, что были два священнослужителя с вашей церкви на церемонии попытки аннексии в Кремле. Как-то была проверка проведена в церкви? Отреагировали ли?
Певно, що церква все робить необхідне для того, щоб дотримуватися законодавства України, а також співпрацює із державними органами у цьому напрямку. Я просто хотів би звернути увагу, що далеко не тільки представники релігійних організацій, не тільки Української Православної Церкви, були зафіксовані на цьому заході, а також були представники і преси, були представники різних державних органів. Але ми щось не маємо такого резонансу стосовно того, що, наприклад, це скільки, ну, скажімо так, от бувших, я маю надію, що бувших співробітників вітчизняних силових структур перейшли на бік, ну, скажімо так, от агресора чи інших структур псевдодержавних, які сьогодні так чи інакше спричиняють шкоду державності України. Але я так бачу, що просто для того, щоб відволікати увагу від серйозних проблем, які є в державних органах з цього питання, ну, це зробили так, начебто всі проблеми стосуються лише церковних організацій, зокрема Української Православної Церкви.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. С нами был митрополит Климент, Миро Олег Вечерий, архиерей УПЦ, председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Наталья Антоненко, видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».